Итак, кончается глава, когда здесь прославляются пандавы как образцы более тесной дружбы, более тесной связи Кришны, нежели Хануман. Прославляется царь Юдхиштхира, в глубинах сердца его всегда горит огонь любви к Шри Кришне. Наряды, благовония, венки его влекут не более, чем влекут бы человека, горящего в огне или топящего смертельный голод. Его супруга, несомненная Шримати Драупади, благословенная Арджуна Сатанасена, его родные братья. Своими близкими он считает не потому, что узами родства повязаны они, и в час тяжелых испытаний они ему опоры, но потому, что стопом лотосным Шри Кришны сердце. Подождите минуту, где я куда ставлю? Да, быстро. Да. Но потому, что стопом лотосным Шри Кришны сердце их принадлежит. Что о пандавах лесная обезьяна еще поведать может, то неизвестно было бы тебе, любезный господин, к тому, что знаешь ты о славных братьях, мне нечего добавить. Глава пятая, она называется Прия, видите, родные. Сказал Шри Парикши, покинув Хунумана, святой угодник, в счастливом настроении духа поспешит в столицу царства Куру. В тот час владетельный оплот закона царь Юдхиштхира с семьей вел беседу о том, как жертвенными таинствами Кришну призывать, о том, что в час лишений о Кришне должно помнить. Услышав от придворных, что знаменитый старец ждется избавления ступить в дворцовые покои, государь поднялся с места и вместе с матушкой, братьями, женами направился к вратам. Мы разве это не читали? Мне кажется, я это читал. Царя, завидев Нарада, приветствовал его поклоном. Призвав в палаты гостя, государь не без труда уговорил того занять почетное сиденье. О, матушка! Как во всех местах, где был он прежде, Шри Нарада был с почестями принят, обласкан добрым словом и богатыми дарами. Однако гость небес поднес дары обратно тестю. Однако гость с небес поднес дары обратно тестю твоему и слугам, что его сопровождали. Шри Нарада вернул в Юдхиштхире дары. Под звуки голоса лютни Шри Нарада воспел сокровище, которое Шри Юдхиштхире посчастливилось заполучить, то беспримерное благоволение Кришны. Вещал Шри Нарада: «О государь, твоя удача беспримерна. Сам царствующих царь с тобой в короткой дружбе ходит. Он Бог тебе, наставник, благодетель, зять, он кровный родич твой, возница и посыльный. Его увидеть тщатся полубоги, создатель Брахма и владыка мира Шива, погруженный в размышления. Он в ведах открывается тому лишь, кто усвоил их особое значение. Он в здешнем бытии себя являет в ипостасях Нарисимхи, Ваманы и Раковендра. Все прочие обличия Бога происходят из ипостаси Кришны. И Брахма, и созвездие богов есть в сущности наместники его, его мирские силы. И даже самая природа, послушную ему приходится служанка. На расстоянии оклика она находится при нем и по его велению творит, хранит и разрушает призрачное мироздание. Вняв скорбным просьбам матушки Земли, небесные владыки с Брахмой во главе отправились на берег моря Млечного, где много лет обетам строгим предавались. Хвалебные Всевышнему воспели гимны, взывали к помощи усердно, но тщетны были их усилия милости добиться от него. Сошествовало Брахме назидание бестелесным голосом, стучащим в горних небесах. Его он огласил богам и тем успокоение принес в мятежные их души. Лишь изредка такие мудрецы, как Гарга, приоткрывают миру подлинную сущность Кришны. Всевышний Бог Нараяна, владыка бытия, лишь ипостась Шри Кришны. Нет никого, кто был бы даже близко равен Кришне. Ну, здесь отсылаемся к ведам. Веды говорят, что Кришна есть воплощение Нараяна. Действительно, когда мы смотрим икону о 10 сошествиях и Лила Аватар, Кришна в центре Нараяна находится, и по кругу, по ореолу 10 его сошествий, и Кришна с Баларамой одно из сошествий. Восьмое — черепаха, вамана, рыба, Несимха, Кришна, Памачандра, Калки, Кришна с Баларамой, Будда. Но здесь Нарада говорит в Шкире, что на самом деле Веды немножечко неправы. Сам Нараяна, из которого исходит все ипостаси, это ипостась Кришны. Кришна через Нараяну сам исходит в этот мир. Итак, лишь изредка такие мудрецы, как Гарга, приоткрывают миру подлинную сущность Кришны. Всевышний Бог Нараяна, владыка бытия, лишь ипостась Шри Кришны. Нет никого, кто был бы даже близко равен Кришне. В Мадхуре Кришна предстает в обличии Дирха Вишну, Махари, Маха Вишну и Нараяны во всем его величии. Ну, тут перечисляются эпитеты Вишну. От Всевышнего. Дирга Вишну – это... Дирха – это... разлитые во все стороны, во все направления, сущие во всех направлениях. Дирха Вишну. Махахари – это величайший вор, да, или правильнее даже говорить, хари – это присвоитель, присвоятель. Величайший присваиватель себе всего – Махахари. Маха Вишну – это Вишну потом. Это вседержитель, величайший вседержитель, то есть в его бытии, в его сущности, в его существе удерживается все бытие, наблюдаемое нами бытие, Маха Вишну. Нараяна – это тот, кто вмещает в себя все. Нараяна – это термин, означающий тот Нара. Человек, да? Человек. В общем, тот, кто владеет водами, тот, кто повелевает волнами бытия, тот, из кого волны бытия исходят. Опять мы отсылаемся к волновой функции этого мира. Итак, следующий текст. Нам остается лишь пытаться Шри Кришне угодить обетами молчания, усмирением страсти и преданностью бескорыстной. Вы же без усилий от природы так ему угодно, что себя всецело отдал он вам в распоряжение. Итак, Нарада здесь говорит, что прочим живым существам нужно совершать какие-то обеты, нужно предаваться разным практикам воздержания, отвращения, удаление от призрачного мира для того, чтобы истину узреть. Но вот он говорит, а вам, первым братьям, вообще вашему семейству, у милости Всевышнего дана такая власть, что вы настолько ему угодны от природы своей. То есть вы ничего не совершали такого особенного, но от природы вы обладаете такими качествами, что он отдал себя в распоряжение. Всем остальным дживам, всем остальным существам нужно предлагать усилия, а вы с самого рождения чем-то привлекали Всевышнего. До сей поры Шри Кришна даровал освобождение лишь малому числу достойных душ. Так было испокон веков заведено. Каланеми, Хираньякша, Хираньякашипу, могучий Равана и Кумхакарна, а также многие, которым нет числа, Всевышним были смерти преданы, и ни один из них не удостоился освобождения. И лишь Прохлада награжден был честью послужить ему, его обличии на Рихине. Случилось правда, что Господь в обличии Шри Рамы Рагунатхи пожаловал дар преданности Гухе, Хануману, Джамбавану, Випхишане, Благому Дашарадхе и Сугриве. Но недоступна им осталась чистая любовь, любовь, что преданность венчает. Но нынче сонный душ, несчетные спасения обрели, стяжали преданности благодать и неземной любви заполучили дар. И все с благоволения вашего двоюродного брата. С его благословения демоны, что были обречены томиться в преисподней, но нашедшие погибель от его руки или соратников его, таких как доблестный Арджуна, бессмертными стяжали жизнь. Это Кришна, демона, которых он погубил самолично, он призвал в духовное царство. Премудрые мужи, подобные Васиштхе, Гаутаме, Вишва, Митре, искали достижение высшей цели через познание самости, суровые обеты и заклинание чтения. Пришедшие на святое поле Куру, они, Шри Кришной, были вдохновлены алкать преданность как главную и высшую награду. Так вместо опустошающей свободы и мудрости печали они испили сладкий мед любви. Шри Кришны вдохновленно были алкать преданность как главную и высшую награду. Так здесь он говорит, что мудрецы, перечисляя примеры мудрецов Васиштха, Гаутама, Вишванитра, это все мудрецы из когорты баснословных звезд, баснословных мудрых мужей, откровений которых сделаны веды. Там, Васишта, Канада, Ива, да? И их удел – это обрести мудрость. Но по милости Кришны, когда они с ним стоят, им была дарована не мудрость, а преданность. Вот та мудрость, которой они прославились, она была изничтожена, она была отставлена, и вместо нее Господь, вместо мудрости, Господь дал преданность. Здесь Нарда говорит, что эти мудрецы, легендарные мудрецы древнего мира, на самом деле были бхактами. Когда они встретились в поле Куру с Кришной, они в этот момент преобразились из гьяни, из мудрецов. Итак, премудрые мужи, подобные Васиштхе, Гаутаме и Вишванитре, искали достижения высшей цели через познание самости, суровые обеты и заклинание чтения. Пришедшие на святое поле Куру, Шри Кришне вдохновленно были алты преданность как главную высшую награду. Так, то есть они стали хотеть преданность, так место опустошающей свободы и мудрости печали, они испили сладкие мутные дни. И даже твари недвижимые, почти лишенные сознания, деревья, вьюны, травы, деревья, травы и вьюны, по милости Шри Кришны прозрение ясно достижали. И ныне расцвели любовным цветом, любовным соком землю оросили и принесли другие плоды. О, братья Кришны, научите, как мне воспеть в словах его чудесный облик, его сияние, невиданную красоту, неповторимую ни в ком очарование. Нарда обращается к Пандаву. О, братья Кришны, научите, как мне воспеть в словах его чудесный облик, его сияние, невиданную красоту, неповторимую ни в ком очарование.
Хорошо. Вы только что сказали, мудрецы соблюдали суровые обеты. Махарадж, а в то время какие обеты соблюдали мудрецы и какая причина соблюдения каких-то обетов? Это позволяет оторваться от мира и как бы погрузиться вовнутрь, или есть какие-то иные причины?
Ну, это путь самопостижения. Чтобы постичь себя, нужно оторвать свой взор от внешнего мира. Для этого даются разные техники. Тут неуместно говорить в то время, потому что вот эти вот мудрецы, которые здесь перечисляются, они существуют в сотворении мира. Они сыновья или внуки брат. И они с самого, по крайней мере, с начала этого дня брахма, нынешнего дня брахма, они существуют. Они стяжают природу мира, пытаются постичь, как устроен мир, и приходят к тому, что мир есть по истечении меня, это моя волновая функция. Вот они мудрецы, тут можно этот ряд поставить других мудрецов, Будда, Шанкара.
А какие обеты?
Обеты, ну, муни, это, если речь идет о муни, муни – это обет молчания. Но это не только словесное, прежде всего, конечно, словесное молчание, но не только. Молчание мысленное, то есть не говорить, не вещать а посторонними мыслями, другим словом, ни о чем не думать. Можно же, например, не говорить, ну, родился глухонемым. Немым, вот, ничего сказать не может. Но при этом ум твой очарован образами мира. Ты говоришь не у нас гланды, или как это называется, гортань, голосовые связки.
Связки.
Да.
Связками голосовыми.
Да, то есть ты вибрируешь не голосовыми связками, а мозговыми и извилинами. Это, по сути дела, то же самое. Вот муни, тот, кто не вибрирует извилинами, там у него ничего нет. Гладко. То есть он не говорит и не мыслит. Вот этот обет муни, маунья, этот обет, он самый действенный, воздержание. Это в целом воздержание, но оно бывает разного свойства. Умственное воздержание, голосовое воздержание, воздержание от действий, воздержание от ощущений. Все эти обеты, их можно обозначить одним словом – воздержание. Просто мы в этот мир мы транслируем множество позывов чувственный, словесный, действенный. Вступивший на путь духовного просветления, он понимает, какая невоздержанность пуще всех связывает с этим миром. И вот эту невоздержанность он пытается усмирить. Стяжение, как это? Усмирение плоти. Вот карма-йога – это воздержанность в действии. Карма-йога. Да? То есть ты воздерживаешься от определенных деяний. Управляешь свои деяния в благочестивое русло. Ты решаешь добрые дела, добрые дети. Кто-то считает, что воздерживаться от дурных поступков это не важно, потому что не поступки дурные, а намерения дурные. Нужно себя воздерживать в уме. Это уже гьяна-йога. Какая-то умственная деятельность. Такой человек, он отстраняется от массы людей и запирается где-нибудь в пещере, в лесу, и живет. Есть те, кто воздерживаются от слов. Тогда они повторяют вот здесь вот так. Я так назвал. Чтение мантр, да, или как я сказал. Заклинаний. Ну, мантра – это заклинание по-русски. Чтение заклинаний. То есть ты не болтаешь всякую чушь, воздерживаешься от празднословия христианской традиции. Ты воздерживаешься от празднословия и читаешь молитвы, читаешь заклинания. Вот такое воздержание. Каждый просто решает, что какое воздержание для него действует. Но нужно иметь в виду, что если ты воздерживаешься только от действий, то ты уязвим от невоздержания мысленного или словесного, или чувственного. Вот есть разные пути. Значит, не совершать плохих действий, отсечь от ощущения, губительные ощущения от себя, закрыть глаза, заткнуть уши. Вот, может быть, смотрели фильм корейский «Зима, осень, весна, лето и снова зима» или наоборот, «Весна, лето, осень, зима и снова лето». Недавно от ковида умер Никиду. Приехал в Санкт-Петербург лечиться от ковида. И в Санкт-Петербурге умер. Вот. Но фильм замечательный. Вообще у него фильм замечательный. Они, так сказать, как притчи. Басни, да. И вот там, значит, главный герой, монах, он, осознав, что воздержание от действий, ну, он был мирянином когда-то, потом ушел на озеро, вот его путь духовный на этом озере, там жена у него куда-то пропала, стал ее искать и пришел на озеро к одному отшельнику, к схимнику. Вот он его, вот этот схимник его увидел в нем ученика, и понял, что он может традицию передать. И вот, значит, сцена такая, что он глаза себе закрывает, он уши себе затыкает, на глаза такие листочки накладывает, на них написано «ничего не вижу» или «ни на что не смотрю». В общем, он все чувства отсекает. И вот там, значит, сюжет это развивается. И последняя сцена уже сам вот этот вот, уже в возрасте, сам вот этот вот пришедший, точно так же садится на середину озера, точно так же затворяет свои чувства и уходит вот туда, не там, в буддизм, да, в нирвану. Вот такой обет воздержания от чувств. Есть обет воздержания от слов, это уже чтение мантры. Есть обет воздержания от мыслей. Но это очень сложно, требует больших усилий. Потому что умственная деятельность самая неконтролируемая. Но вайшнавы, они решают эту проблему воздержания разом. Они просто служат 9 способами Кришны, и вся их физическая, чувственная, словесная и умственная деятельность подчиняется единому центру. Они эту задачу решают оптом. Не поступенчато, когда ты делаешь добрые дела и в конце концов понимаешь, что бессмысленно делать добрые дела, если ты не контролируешь свою речь, ты соприкасаешься со зримым миром и продолжаешь умственную деятельность. Ты же не кусок этой плоти. То, что она делает, по сути дела, на тебя никак не влияет. Ну, влияет очень, очень опасно. Проблемы не решают. Итак, вы хотите что-то спросить, Романанда?
Да я даже я не знаю, как сформулировать вопрос, просто на ум приходит...
Мог бы подготовиться.
Так все как-то... Как-то... На ум приходит история про одного святого нашей духовной преемственности, Блавамангала Такура, которого ну, немножко как беспокоила какая-то особа, и он решил себя лишить зрения, чтобы ну, не мешало. Ну, а как вот вы не могли бы немножко пролить свет на это? Как это интерпретировать и почему он так поступил? Ну, то есть, ну, по сути дела, тоже воздержание, только это...
Чувственное, да. Вот он считал, что глаза ему больше всего мешают в его духовном пути, на его духовном пути. Вот он взял глаза себе, ну, не как тот монах закрыл и листочки приклеил.
То есть полностью закрыл.
Он взял себе вот. Ну, это очень радикально. Это не пример для подражания, это пример для восхищения, но ни в коем случае не для подражания. Ну, вайшнавы, они просто занимают глаза образом Кришны, занимают глаза предметами, которые можно предложить Кришне. Вайшнав такой вот roadmap такой, генеральный план действий такой. Но бывают уникумы, которые глаза себе выкалывают. Это неправильно. Но это не приветствуется. Потому что глаза, если ты предался Кришне, глаза тебе не принадлежат. Тебя могут за такое действие, тебя могут привлечь по статье о порче чужого имущества. То есть такая статья в Уголовном кодексе Российской 330-е, это самоуправство, повлекшее за собой порчу чужого имущества. Только меня, значит, что, пытались осудить по этой статье, когда я 2 этажа надстроил. Сочли, что я занимался самоуправством. И поскольку имущество было мое, то я, слава богу, избежал. Потому что речь идет о чужом имуществе. Вот Бинвамангал Такур испортил чужое имущество, потому что как только ты Шкарам Караш в слове «Клубе преданности» говорит, что мы подписываем договор, что отныне Кришна, я принадлежу тебе. Делай со мной, что хочешь. Вот ты подписал договор, что я тебе передаю в надлежащем виде имущество, физическое тело в одном экземпляре. И тут же начинаю, значит, этому имуществу приносить, причинять вред, вкалывать ему глаза. Неправильно. Итак, о братья Кришны, я еще раз повторю, о братья Кришны, научите, как мне воспеть в словах его чудесный облик, его сияние, невиданную красоту, неповторимую ни в ком очарование. Неотразимость Кришны взор туманит ясно. Его черты забав переплетения, любовные проказы, похождения и добродетели, все, что о нем волнует душу, заставляет сердце трепетать. Вот здесь Нарда говорит, что мудрецы, фраза такая, неотразимость Кришны, взор туманит ясно. Когда наступает просветление, да, прозрение, душа узревает истину, прозревает в истину, то когда ей истина является подлинной в обличии Кришны, то вот это прозрение у нее уходит. У нее снова туманный взор становится. Неотразимость Кришны взор туманит ясно. Это вот переплетается со стихом Атмарамаш Чамунаю. Да, душа самоудовлетворена, прозревает в своей самодостаточности, то случись ей встретиться с Кришной, у нее снова происходит замутнение взора, снова происходит помутнение рассудка. Итак, неотразимость Кришны взор туманит ясно. Его черты, забав переплетений, любовные проказы, похождения, добродетели, все, что о нем, волнует душу, заставляет сердце трепетать. По моему разумению, не сойди на землю Кришну, мир не ведал бы обличье Бога. Вот Нарда говорит, что все прочие облики, они не настоящие, они такие, знаете, проблески, глипсы такие, проблески подлинного образа Кришны. И каждый его облик отражает какую-то черту Всевышнего, любой его образ. И только в Кришне все сосредоточены, все его добродетели, все его черты, все его качества, все свойства. И из этого Нарад делает вид, что от другие обличия Кришны, поскольку они не полностью отражают его характер, они иллюзорны, ну, не сказать, а относительны, чтобы не обижать Кришну. Все остальные его облики, они относительны. И только один облик абсолютный. Это Кришна, пастушок во Вриндаване. Ну, надо сказать, что на самом деле все остальные облики, они ему привиделись, это все иллюзия. Мы далее в книге будем читать, там, какой-то эпизод. На самом деле Кришне приснилось Дварака, все это сон был, все это был его бред. Дварака, спасение вот этих цариц, сколько их там было, 16 тысяч. В общем, все, что за пределами Вриндавана, это кошмар. Ему где-то с кем-то сражаться надо, кого-то спасать, каких-то там невинных освобождать от демонов. Это все ему привидели. Может быть. Итак, Нарда говорит, по моему разумению, не сойди на землю Кришну, мир не ведал бы обличье Бога. Но случилось чудо. Бог явил себя во всем его многообразии ликов. Увенчан беспримерной славой, беспечен и пьянящий сладострастью. Но Кришны добрые дела во мне не вызывают восхищения. Во мне его расправы больше заслужили похвалы. К примеру, его самоуправство с Камсой. Вот, кстати, самоуправство. Да? К примеру, его самоуправство с Камсой, Калией, Путаной, в былые времена с небезызвестным Бали и прочими героями, которым нет числа. Вот Нарда говорит, что ему любо его самоуправство, его, ну, преступление, что ли, да, его такие нарушения норм, дхармы, норм, нарушение закона, высшего закона, ему более любезны. Так, но Кришны добрые дела во мне не вызывают восхищения. По мне его расправы больше заслужили похвалы. К примеру, его самоуправство с Камсом, Калией, Путаном, былые времена с небезызвестным Бали и прочими героями, котором нет числа. Так, ну что, давайте мы на этом прервемся. Дальше слово берет Парикшини. Мы закончили на 30-м. 30-й будем читать. 20-30. Я это все дело растягиваю, потому что сейчас его не с такой скоростью, как хотелось бы. Осталось совсем немножко. Закончу последнюю главу. Я развалил последнюю нож и решил это ритмом переводить. Но что стоит, какая разница? Главное, смысл. Так, ну ладно, хорошо. Есть? Да. Да, пожалуйста.
Вот облик иметь Господь. Куда, я задаюсь вопросом, куда пошла эта идея безобразности, безличности?
Куда пошла идея? Во-первых, это в Писании сказано, что у Господа нет облика. У Господа нет предела. Облик, когда мы говорим облик, мы подразумеваем имеющие пределы. Облик невозможен без предела. Значит, вы для чего с вами видите? Да? Очертания, то есть предел, есть тот самый облик. У Господа не может быть предела, он беспредельный. И из этого следует, что у него нет очертаний. И это истина. Вайшнавы говорят, не очертания, у него не то, что нет очертаний, а у него все очертания. Ну, вот представьте себе, что вы решили нарисовать все образы одновременно на одном листке бумаги. Что у вас получится? У вас красный карандаш, да? Тоненький, хорошо заточенный красный карандаш, но вы решили нарисовать все образы. Что у вас получится в результате? У вас просто лист станет красным. То есть никаких образов не будет. Подойдет человек со стороны и скажет, а так ты ничего не нарисовал. То есть ты нарисовал, ты сделал без образа, без образия. Но ты-то знаешь, что вот в этом вот красном фоне, в этом красном цвете заключены все образы, потому что ты их рисовал, и в какой-то момент они просто стали сливаться. В физике это называется монохроматическая волна.
Это в этом гениальность квадрата Малевича?
Ну, может быть, да. Он нарисовал все образы Кришны. Может быть. Понимаете, да, надо у него спросить. А вообще, как бы он не ответил, вообще-то да. Он взял, нарисовал все образы в этом квадрате. Только он нарисовал черным цветом. Купив эту картину, вы сделаете хорошие вложения. Ну, помимо этого, вы можете каждое утро смотреть на эту картину и прозревать, набираться мудрости. Можете просто свет выключить. Эффект будет тот же самый. Погасить, сесть в темную комнату или наоборот, очень яркое место. Да, это называется монохроматическая волна. Ну, собственно, монохроматическая волна – это и есть все. Это так называемая стоячая волна. Это мир без фиксации его наблюдателя. Представим себе волну, которая ударяется в зеркало. Она начинает отражаться. И там, с другой стороны, мы ставим еще одну такую же. Волна начинает отражаться. То есть мы запускаем какое-то движение. Вот она пошла, она ударилась и стала отражаться, если поставить на серединку этой волны, то она, ударившись, будет отражаться по той же самой траектории. Дальше мы еще одну такую стеночку ставим. И вот этот вот луч света, ну, волна чего угодно, пусть это будет свет, разного какого-то зеленого цвета, да, светотельный. Вот этот зеленый цвет, вот он начинает ударяться в зеркало, отражаться. Там тоже отражается, снова возвращается. И в какой-то момент мы увидим, что эта волна, она стоит, ничего никуда не бежит. Только потому, что мы правильно подобрали размеры между этими зеркалами, И мы увидим, что вот она вот так вот, она остановилась. Но это у нас только одна частота, да, то есть только одна. Частота это и есть цвет волны. Мы берем волну на другой частоте, и она у нас, допустим, уже красного цвета. И точно так же представим. И представим себе, что мы все возможные волны, которые могут быть по высоте амплитуды, по поляризации, по моде, мода излучения. Вот мы все возможные волны заключаем между двумя вот этими зеркалами. А давайте еще сделаем этот куб, зеркальный куб. И там волна, там все остановится. Свет, он там остановится, потому что он будет сам отражаться от себя, ну, от зеркала, потом другое зеркало, сверху, снизу, сбоку, спереди, сзади. Вот. Это называется монохроматическая волна, но здесь они все монохроматические волны. То есть все волны, они встали вот в этом вот зеркальном кубе. И ничего не движется. Вот эти волны – это вероятность событий. Вот эти вот волны, которые, это вероятность событий. Потому что, ну что такое свет? Да? Это вероятность событий фотона. И вот наш мир – это, так сказать, монохроматический, вернее, мир до сотворения – это монохроматическая волна всех возможных вероятностей. И вот когда мы сознанием начинаем вибрировать, то мы эту монохроматическую волну, мы как бы смещаемся, мы уже видим, что это не стоячая волна, поскольку мы завибрировали, то мы увидели, что волна пошла двигаться. Она стала смещаться только потому, что вот мы стали, наше сознание пришло в возбуждение. Или точнее, мы пришли в возбуждение, и тогда стоячая волна, нам кажется, что она уже не стоячая, она стала сдвигаться. Это и есть уже событие. Это вот есть сотворение мира, это когда в поле всех возможных вероятностей попадает наблюдатель, вернее, он сдвигается, приходит, у сознания приходит движение, тогда монохроматическая волна, до этого стоячая, то есть неуловимая, она приобретает какие-то очертания. Это вот то, что мы с вами наблюдаем. Другими словами, мир, избитая формула, мир, он в нашем сознании. Мир, который мы наблюдаем, он только в нашем сознании. И в зависимости от нашего колебания нашего сознания, мы выхватываем из вот этой монохроматической волны, которая уже движется, мы выхватываем некие образы. И вот последовательность этих образов есть наблюдение нами мира. Карма называется заданная последовательность. То есть, когда мы наблюдаем некое единичное событие, то есть некий образ, то есть мы выхватили из всех возможных вероятностей, мы зафиксировали вот этот образ, то следующий образ, он будет непроизвольный, а он будет тесно связан с тем образом, который мы сейчас вычислили, зафиксировали. Вот это вот называется, то есть это называется причина и следствие. На самом деле подлинная причина – это я сам, но так мы устроены, когда мы попадаем вот в эту вот эту карму, или да, вот в эту вот заданную траекторию наших фиксаций, этих всех вероятностей, это вот как будто мы становимся на рельсе. То есть вот когда мы не в паровозе, мы можем двигаться куда угодно. У нас есть крылья, мы можем вверх взлететь, в воду нырнуть, вправо пойти, влево, кривь, кость, как угодно. Но стоило нам залезть в автомобиль там, или в поезд, мы уже едем по железной дороге. То есть наша свобода, она становится ограничена. В автомобиле мы должны по шоссе, на велосипеде, по тропинке. То есть мы как-то теряем свободу. Вот карма – это когда мы запихиваем себя в некую траекторию выхватывания событий из бесконечных вероятностей. Так, есть какие-нибудь вопросы? Да, давайте.
Прематхала Дева Стотра, 43 стих, где Господь был рада умную беседу между попугаем и попугаем. А другу попугая сказал, когда Господь Кришна будет рядом с Господом, там попадет, попадает под его чину. Когда же он один, он сам принимает любовные переживания. Он очаровывает всю вселенную. Вопрос, какие чары попадает Господь, когда он любит?
Еще раз прочтите. Надо смотреть в оригинале, чтобы...
Когда Господь Кришна находится рядом с Татхарамисом, и он попадает в этот человек. Когда же он один, он сам принял любовные переживания. Он начал все время.
А что здесь? Вот он один, он под чарой своей... В шахте получали свои разведения.
Еще одна минута. Пошли голосовки. Письмо Рукмини, адресованное Кришне, начинается так. Приветствую тебя, о, владыка, как ты говоришь.
Рукмини пишет.
Да, вот, спрашивает, Господи, его называют владыка шести постоянных.
А там нет в этой книжке комментарии. Может быть, надо смотреть, потому что все придется. Вот мне чего-то не знаю. Часто, ну, бывает не часто, а бывает этот вопрос. А вот в Бхагаватам сказано вот это. Но ведь это же противоречит нашей философии. А кто сказал, говорит такого Бога? Вот такой-то демон. Ну что вы хотите, чтобы демон говорил согласно философии? Может быть так, что в книге все правы. Все говорят. Должна быть какая-то интрига. Должно быть столкновение лжи и истины. Поэтому ложь говорит что-то неправильное. Так же можно прикинуть, она забыла про одно богатство. Имеет какие-то другие богатства, скорее всего. Что-то не все-таки положить не писать.
Там хорошо, вы мне написали, я вспоминал, что мы прослушали, когда мы служим, у нас все хорошо. В противном случае, физический комфорт не есть что-то хорошее. Следует потребному сознательности, как
мы нужно сознательно ставить себя в условия, где у них стремление служить возрастает. В комфорте или в дискомфорте, это уже зависит от обстоятельств. Да, нужно искать баланс. Например, неудобно сидеть на гвоздях. Стоять на гвоздях неудобно. Вот ты себя ставишь в дискомфорт. Спишь на гвоздях. Или на алтаре. Место коврика перед божеством, которое в джаре стоит, можно поставить его, дощечку с гвоздями. Но это будет неудобно. И отвлекать от нас. Поэтому в данном случае комфорт нужен. Нужно искать золотую середину всегда. Можно себя обложить таким комфортом, что не захочешь вообще пальцем пошевелить. Тоже другая крайность. И каждый сам себе выбирает. В моем понимании, должно быть, для комфорта должно быть темно и тепло. Больше человеку ничего не надо. Все остальное излишество. Жилье должно быть темным и теплым.
Хорошо, но быстрый интернет тоже надо.
Быстрый интернет, да, это уже требование конкретного служения. Нам в предложенных обстоятельствах, нам преданным 21 века, конечно, быстрый интернет это важно, потому что храмы, они из физической области сместились в интернет-область. Уже можно для того, чтобы послушать Шридхару Махараджа, да, если сейчас живет Шридхар Махарадж, для того, чтобы его послушать, не обязательно покупать билет в Индию и прилетать на веранду и сидеть, маяться жарой и зноем. И от этого зноя уже ничего не соображать, потому что Шридхар Махараджа 40 градусов жары вполне себе комфортно. А преданные от этой жары, они вообще не соображали, что там происходит. Ну, да, вот вы приезжаете из холодной, ну, из умеренной страны, из Европы, 40-градусную, в мае в Новодвинске, да? Вот. Не слушайте философию вашей. Конечно, это сложно. Вот. Сейчас для этого не обязательно лететь куда-то, билет покупать. Можно просто подключиться и пообщаться. Точно так же и храмы. Богослужение, скорость. Создается какая-нибудь интерактивная картинка, зум, там храм, божества. Собрались, толпа отслужила, все попели, разошлись. Каждый сделал себе просад. Не обязательно прям вот заставлять свое физическое тело принимать положенные позы, правильно стоять. Можно укутаться под одеялом, включиться к зуму, отслужить всю литургию, отстоять все арки. Как говорится, подлежащий камень не 100 рублей. Даренному коню 7 раз отнет, 7 раз отрежет. Ну что? Давайте.
Вопрос на мой постоянный ориентир на пути преданности Кришны. Если почти все параметры пункта значения изменяются. Возможно, пока мы идем к Кришне, он уже изменился.
Это готовность служить ему. По первому его требованию. Основной параметр это находиться в состоянии готовности. Состояние готовности это не делать фальш старта раньше времени и не запаздывать. Всегда быть готовым оказать необходимое служение. Шридхар Махарадж сравнивал преданного с лазутчиком. Да? Вас забрасывают в лагерь, на территорию врага. И вы должны какое-то время там находиться, но всегда в состоянии готовности. Вот, допустим, там рвануть что-то, что-нибудь взорвать или что-нибудь сломать. Если вы это сделаете совсем рано, до приближения основных сил, то враг быстро это починит и еще усилит меры безопасности. Если вы сделаете это слишком поздно, то ваших соратников, приближающихся, враг разобьет. Ну, это сделать вовремя, когда твоя армия подошла, и вот в этом объекте, который должен подорвать, сейчас уже должна быть необходимость, то тогда его надо взорвать. Какой-нибудь пороховой склад. Вот. Это вот находиться в состоянии постоянной готовности. Точно так же преданный. Не то, что он должен сидеть все время сложа руки, но именно в состоянии душевной готовности. Потому что потребность служение может быть разным. Шарм Харашу. Ну, это мы говорим о преданности. Шарм Харашу. Ну, Бог достаточно говорил, что это и есть отличительная шестая, отличие шестой расы от других, когда они могут, они меняют по потребности, они меняют характер служения. И Шарм Харашу говорил, что высшее служение – это то служение, которое делается в точке необходимости, во время и пространства. То есть то, как Шарм Харашу говорил, «the most needed». Какое самое лучшее служение Кришне? Шарм Харашу говорит, «the most needed». То есть какой-то момент нужно оказать такое служение, какое-то, наверное, другое служение. То есть нет такого самого лучшего служения всегда. Вот это есть единственное неизменное среди всех прочих переменных параметров. Ну, как в одном рассказе у Генри, возлюбленный просит своего друга, своего любимого, принести ей персик. А, то есть это зима. Вот он целый день проводит в поисках этого персика. В магазинах нет, его значит, забрасывает судьба его там подпольное казино, где гангстеры собираются. Там происходит перестрелка, что всех убивают. Там множество событий. Вот последнее, значит, вот перестрелка где-то в подвале, в каком-то там карты, деньги там. Вот он чудом остается живой, значит, вылезает из стола и смотрит на столе, вот там где только что играли вот эти гангстеры, и, значит, лежит вот этот вот один персик, который вот он вот весь день он его вот искал по всему Нью-Йорку, нигде не мог найти. Вот он его берет нежно, значит, заворачивает и спешит к своей возлюбленной. Она спит, естественно, что еще делать. Она просыпается и говорит, ой, дорогой, ты вернулся? Ой, ты мне персик принес? А я вообще-то хотел апельсин. А да, вот он пока искал этот персик, везде ему попадались апельсины. Ну, там, кто-то ему даже говорит, да возьми хоть килограмм за там. Но куда бы он ни попадал, друзьям, врагам, то апельсины сколько хочешь. Вот он в конце дня вот этот самый персик такой возвращается к своей любимой, она говорит, вообще-то я хотела апельсин. Вот. Что? Естественный ход событий, он не голову проводит, да? А преданный, ну, апельсин, сейчас побегу за апельсин. То есть постоянно, всегда быть готовым к изменению обстоятельств. Это всегда на фоне переменчивого окружения. Это и есть преданность. Всегда постоянная готовность. Ну что, все тогда раз. События.